Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Литературные беседы» и я ее ведущая Анна Ринжина. Сегодня вы услышите вторую часть передачи о творчестве Осипа Мандельштама. У нас в гостях Евгений Анатольевич Попов, кандидат культурологии и доцент Уральского федерального университета.
«Тристии» — это скорбная песнь. Так назывался сборник Овидия, известного латинского римского поэта Публия Овидия Назона, известного тем, что император Август отправил его в ссылку в Томы, далеко от Рима, устье Дуная. И этот сборник пронизан мотивами античности, конечно, в значительной степени, не случайно выбрано было для него такое античное название. Но вся вот эта античная метафорика, она, естественно, еще и строится, как бы, это вот здание, да, античной метафорики, оно строится Мандельштамом на фоне колоссального исторического катаклизма, войны, сначала мировой войны, потом революции и потом гражданской войны в России. Стихи «Тристии» написаны в 15-20 годах. Это трагический период в русской истории, в европейской истории вообще. Ну и Мандельштам пытается здесь найти какие-то ответы для себя, наверное, лично, не только для себя лично, какие-то выходы из ситуации, вот. Как-то осмыслить, в общем, те события, события исторического катаклизма, которые поразили Европу в целом и Россию в частности.
Чем отличаются вот настроения, может быть, особенности написания по сравнению с камнем?
Ну, я бы сказал так, коротко. В камне, особенно в ранних стихах, Мандельштам пытается осмыслить свою личную экзистенцию, да, проблемы личной экзистенции, личного существования, еще в юношеских стихах. Не зря его назвал один известный филолог тоже, екатеринбургский, тоже покойный, Наум Лазаревич Лейдерман, назвал его экзистирующим мыслителем. Ну, не его, а героя. То есть такое затасканное понятие лирический герой. Вот этого самого героя мандельштамовских стихов ранних он назвал экзистирующим мыслителем. Но это вопросы личной экзистенции. Там, неужели я настоящий и действительно смерть придет? Есть такие строчки у него. А в тристиях он поднимает вопросы, связанные уже не с собой, не своей личной судьбой, не своей личной экзистенцией, а вопросы, связанные с существованием вообще, ну я бы сказал, цивилизации. Да? Потому что те события, которые, на фоне которых разворачивается его творчество в эти годы, это была, конечно, катастрофа. То есть общецивилизационная, общеевропейская, общемировая катастрофа. И вот что будет после этой катастрофы? То есть как из нее выходить? Какие есть пути для того, чтобы преодолеть эту катастрофу? Вот, мне кажется, это главные вопросы, которые он перед собой так или иначе в этот период уже начинает ставить.
Как он отвечает или пытается отвечать на эти вопросы?
Ну, здесь, наверное, есть смысл обратиться даже не столько к стихам. Стихи Мандельштама довольно сложны, надо сказать, для трактовки, для интерпретации. Очень часто они довольно темны даже. Поэтому здесь можно по-разному их интерпретировать. И очень сложно удовлетворительно ответить на вопрос, как же он, вот, как он, какие он ответы дает. Наверное, это и не нужно делать. Но у него, к счастью, есть, помимо поэтических его произведений, есть у него вещи и написанные прозой, эссеистические такие статьи, которые он довольно много писал, вот уже, наверное, особенности в начале 20-х годов. Такие вот статьи, как «Слово и культура», «19 век», «Конец романа» и некоторые другие, «Пшеница человеческая». То есть главный у него ответ, опять же, если очень коротко, он, в общем, таков. Спасение цивилизации в культуре. Спасение цивилизации в культуре. То есть мы на базе старых культурных ценностей, тех культурных ценностей, которые нам достались от прошлого, только и можем восстановить это здание цивилизационное, которое было обрушено событиями 1914-1920 года, если говорить о России. На этой базе, вот, через язык, через слово, через культуру мы сохраним цивилизацию. Через культуру мы сохраним цивилизацию. Часто русские авторы, не только русские, в то время, именно в 20-е годы и до этого, в общем, в эпоху во времена Мандельштама, противопоставляли культуру и цивилизацию. Мы знаем целый ряд русских авторов, таких как Бердяев, или до этого еще Данилевский в 19 веке, или Освальд Шпенглер, знаменитый немецкий мыслитель, своим закатом Европы, они говорили о том, что цивилизация — это плохо, культура — это хорошо. Цивилизация — это там закат культуры, ее гибель. А Мандельштам, мне кажется, немножко выбивается из этого ряда. Не случайно в свое время, то есть он не противопоставляет цивилизацию и культуру. Цивилизация — это, наверное, то, что должно сохраниться благодаря культуре и культурным ценностям, на которых она опирается и на которых она базируется. То есть в этом смысле не случайно уже гораздо позже, в конце фактически 20 века, Иосиф Бродский, другой великий русский поэт и тезка фактически Мандельштама, назвал свою статью, свое эссе, посвященное Мандельштаму, «Сын цивилизации». «Сын цивилизации». Вот. И здесь, мне кажется, это, мне кажется, даже более продуктивный подход, чем подход, связанный с, вот, с таким искусственным разведением и разделением этих понятий. Что, дескать, цивилизация — это все плохо, она убивает культуру, она такая машинная, неживая, бездуховная и так далее.
Мне кажется, это очень спорный вопрос. Середина, она всегда золотая. Давайте тогда перейдем дальше к стихотворениям 20-х годов.
Стихотворения 20-х годов. Но они во многом, на самом деле, коррелируют с его прозаическим наследием, с эстетическим наследием этого времени. Это корпус, он никакого определенного названия не имеет в академических изданиях Мандельштама, а так и датируется хронологически. 1921-25. А потом был обвал некоторым, потому что Мандельштам практически стихи перестал писать после 25-го года и почти их до 30-го года не писал. Я не знаю, в связи с чем это, да, наверное, с какими-то вот... Ну, тут как бы уже сложно проникнуть в его голову, в сердце и так далее. Ну, вот не писал и все. Но вот этот корпус 20-х годов, он тоже очень интересный, там есть знаковые вещи, например, стихотворение «Век» знаменитое, тоже такое историосовское, культуросовское и так далее. Про век, да? «Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки и своей кровью склеит двух столетий позвонки». Потом была пауза ощутимая. То есть что-то он писал какие-то статьи, писал даже некоторую прозу, но в основном это проза такая, скорее, нон-фикшн, как сейчас говорят. Тот же «Шум времени», «Феодосия», его такие билетаризованные воспоминания о его пребывании в Крыму, вот в годы гражданской войны, чуть позже. И единственное, у него есть прозаическая вещь, которая имеет элементы сюжетности там, или фабульности, называется «Египетская марка». В свое время, и потом еще есть четвертая проза, да, это уже вещи, написанные в самом начале 30-х годов. Такая инвектива нападения на советскую официальную литературу, о бюрокрачивающуюся. Есть некоторые тут определенные, мне кажется, сближения и параллели с творчеством Булгакова, некоторыми его вещами этого же периода. А вот этот «Массолит» из «Мастера» можно вспомнить. Вот. Но Мандельштама такая яростная просто инвектива. Ну, перечитайте четвертую прозу.
Но есть в этом периоде и стихотворения, которые... Заказные или не заказные, почему они появляются? Например, актеры рабочие, которые совершенно не вписываются в эту канву.
Актеры рабочие, насколько я помню, это еще год 20-й, наверное. Или с начала 20-х годов, сложно сказать. Эти вещи, они, в общем, в эти корпусы стихотворные, они не вошли. Они как бы, вот, ну, по крайней мере, в академическом издании Мандельштама, они как-то за скобками есть. Были ли они заказные, я не знаю, у меня нет таких как бы данных, сведений, не могу здесь утверждать, в какой степени они были заказными или нет. Может быть, они были совсем не заказными, а как-то вот по зову души вышли из-под пера Мандельштама. Другое дело, что они просто не очень удачные. Они просто не очень удачные, и все. Любой поэт, даже самый великий, он имеет право на то, чтобы написать плохое стихотворение. Когда началась Первая мировая война, Мандельштам в 14 году, под влиянием общего патриотического подъема, который потом стали называть патриотическим угаром, написал несколько вещей, тоже вполне себе таких кондово официально патриотических. Поляки, там было у него обращение к полякам, немецкая каска. Они просто не очень удачные, вот и все. Думать, что в 14 году царское правительство там заказывало Мандельштаму патриотические стихи, это маловероятно. Ну, это маловероятно, да. Поэтому какой здесь был заказ, не думаю, что был какой-то заказ. Если уж говорить о вещах, которые заказные, в кавычках или нет, скорее в кавычках, то тут лучше опять-таки говорить о поздних вещах Мандельштама, которые были написаны в основном в Воронеже, то есть во время ссылки, вот уже в второй половине 30-х годов. Прежде всего, это знаменитая сталинская ода. Когда б я уголь взял для высшей похвалы, длинное стихотворение, действительно написанное в таком одическом ключе и посвященное лично Сталину.
За что он в ссылке, то это определенно наводит на мысли, вряд ли он смог изменить свое представление так быстро.
Опять-таки разные есть мнения и подходы. Одни говорят, публицисты и литературоведы, это стихотворение, как и целый ряд других, оно не единственное. Есть условно целый корпус стихов Мандельштама, которые могут быть названы просоветскими. В кавычках, наверное, но просоветскими. Но это самое такое яркое и известное. Так вот, одни говорят, что они были выбиты там террористической сталинской машиной и так далее. Была попытка спасти свою жизнь и прочее, и прочее. Другие, тот же академик Гаспаров, говорят о том, что нет, они в известном смысле были вполне искренними. То есть, ну вот да, вот так вот, как-то в какой-то момент Мандельштаму показалось, что почему все идут в ногу, а я один иду не в ногу. То есть надо задуматься, кто здесь прав, а может быть, это я не прав действительно. То есть он попытался иначе как-то посмотреть на те вещи, которые происходили в стране вообще в 30-е годы. То есть у нас иногда довольно превратное представление в этом времени, мне кажется, о 30-х годах. Ну, в том смысле, что мы слишком абсолютизируем вот эту тему, связанную с террором, с этим кошмаром, с этими ночными воронками, с арестами людей, с лагерями, расстрелами и все такое прочее. И нам кажется, что это было время, которое вот период, в который на страну опустилась темная ночь, и люди жили в постоянном страхе за свою жизнь и так далее, и так далее. То есть то, что это реально было в каком-то смысле, в какой-то степени, это безусловно. Безусловно. То есть, конечно, было полное безумие, этот большой террор, массовые репрессии и все такое прочее. Но с другой стороны, мы забываем другую сторону. Как говорится, у каждой медали две стороны, и было два мира в этой самом сталинской России. Можно говорить о двух мирах. О ночном, вот этом темном, страшном, связанном с деятельностью органов специальных НКВД и так далее, и дневном мире. А в этом дневном мире была советская массовая песня. То есть там были Матвей Блантер, там был Дунаевский, там был Соловьев Седой, другие композиторы и поэты, которые эти песни распевала вся страна совершенно искренне, а не потому, что люди там боялись, что если они не будут петь «Широка страна моя родная», их отправят завтра в лагерь. В этом мире был советский массовый кинематограф, невероятный расцвет советской кинокомедии, все эти фильмы «Волга-Волга», «Цирк», да, «Веселые ребята», это же все кино 30-х годов. Мир был, наверное, картина вот этого мира, и та атмосфера, в которой жила страна, она была, ну, довольно сложная все равно, даже гораздо более сложная, чем сегодня часто представляются тем или иным людям в зависимости от их там политических убеждений и мировоззренческих взглядов и подходов. А, потому что...
Но все равно, с одной стороны, конечно, невозможно с вами не согласиться, но с другой стороны, сложно представить, что через всего лишь несколько лет после того, как тебя отправляют в ссылку, ты пишешь оду этому человеку. Это не укладывается в головах.
Значит, можно написать сталинскую эпиграмму на Сталина, а через там 3-4 года написать оду. Ну, наверное, сложно представить, но приходится. То есть здесь какой может быть критерий, мне кажется? Качество поэтического, если угодно, материала. Стихи Мандельштама, условно просоветские, в том числе и сталинская ода, они чисто по своим поэтическим достоинствам выглядят вполне себе на уровне зрелого Мандельштама. То есть это не стихотворение «Немецкая каска» и даже не стихотворение «Актеры рабочий», а это очень сильные стихи. Ну, конечно, тут со мной не все могут согласиться. Вот такой был покойный публицист Бенедикт Цернов. Он считал, что сталинская ода очень плохие стихи. Ну, тут как бы у кого разные мнения. А Иосиф Бродский считал, что сталинская ода гениальные выдающиеся стихи. Абсолютно гениальные, причем намного сильнее с чисто поэтической точки зрения, чем вот эта самая эпиграмма «Мы живем под собой ничьей страны». И на самом деле эпиграмма, может быть, это определено самой ее жанровой такой традицией, она не очень мандельштамовская в том плане, что там все слишком сильно в лоб, да, сказано, без вторых, третьих, там, четвертых смыслов, что характерно для его очень сложной, часто затемненной герметичной поэзии. То есть тут вот критерий, мне кажется, один – качество поэзии. Просоветские, просталинские стихи Мандельштама – это очень хорошая поэзия. Значит, отсюда мы можем сделать вывод, что он, скорее всего, писал их искренне, ну или почти искренне. Ахматова в свое время, Анна Андреевна, это было, по-моему, уже после войны, значит, когда был арестован ее сын, значит, Лев Гумилев, будущий ученый известный, вторично был арестован, и она, и не только сын был, еще ее арестован муж, Николай Пунин, да, искусствовед известный. Она тоже написала несколько стихотворений, абсолютно верно подданнических, и посвященных Сталину. Ну, перечитайте их и сравните с стихами Мандельштама из этого воронежского цикла. Это невозможно сравнивать. Совершенно очевидно, что эти стихи были вымучены, вот уж действительно вымучены, и писались просто потому, что она надеялась или хотела надеяться, что они помогут как-то ее сыну, ее мужу выйти из лагеря. Только этим это можно объяснить. А у Мандельштама совсем другое, как мне представляется.
Когда занимаешься творчеством какого-то писателя и в каком-то роде становишься близким с ним, если так можно сказать, создается какое-то впечатление, что бы вы могли? Как у вас образ этого писателя?
Это был абсолютно незаурядный, не просто незаурядный, конечно, гениальный поэт, невероятно огромного дарования. Это был человек очень большого ума, безусловно, очень больших познаний. Это был человек, который был очень сложен и тяжел в своей, ну как, в общении с ним, безусловно. Он был сложный человек, вспыльчивый, импульсивный, иногда несправедливый к другим, иногда нетерпимый даже к другим. Вот. Но при этом, судя по всему, как это можно судить по разным источникам, это был человек внутри очень к людям, как ни странно, расположенный, и, в общем, был человек добрый. То есть он, конечно, был иногда, ну, я, как бы можно рассказать тоже очень известную, можно сказать, хрестоматийную историю о том, как двое молодых поэтов, это было уже в 30-е годы, пришли к нему на квартиру, когда он жил в Москве, и стали ему жаловаться, что их не печатают. И взбешенный абсолютно Мандельштам выгнал их с лестницы, едва ли не спустил с лестницы с воплями: а Будду печатали, а Иисуса Христа печатали, его тоже не печатали. То есть вызвало дикий прилив у него бешенства и негодования. То есть он был подвержен таким вещам, бешенству, негодованию, нетерпимости. Но в то же самое время внутри себя, внутри, я думаю, он был человек добрый, в общем. То есть поэты и писатели разные бывают люди не очень добрые, мизантропически настроены, он таким, конечно, не был.
Большое спасибо за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Евгений Анатольевич Попов, кандидат культурологии и доцент Уральского федерального университета. Еще раз большое спасибо, до свидания.
Спасибо вам, до свидания.